Братья, записок много поступило, но мы сейчас, наверное, будем продолжать читать Откровение Иоанна. И у нас следующий период, или период, прошу прощения, я вчера убеждал братьев, что это не период. Ну, я почему оговорочку сделал, сегодня я не говорил об этом, что, в общем-то, послание семи церквам в богословии чаще всего делят на историю христианства на семь периодов, и к каждому периоду относят какое-то послание. Но, в общем-то, это не очень честное деление, потому что нам на наше время тогда достается послание Лаодикийской церкви или ангелу Лаодикийской. И если вот мы с вами прочитали уже пять посланий, да? Представьте себе, если бы мы их относили к тем церквам, которые жили до нас, сколько мы уже тогда потеряли. То есть нельзя так читать Писание. Надо Писание всегда воспринимать, оно актуально для всех и во все времена. Сейчас мы прочитаем послание ангелу Филадельфийскому. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Ангел Филадельфийской церкви. На какого ангела он похож? На ангела Смирнской церкви. То есть это два ангела и две церкви, где нет порицания. Вообще, братья, это не так, что вот теперь надо как-то, вот так, вижу я себя в ангеле Смирнской церкви или Филадельфийской, и успокаиваюсь, каяться не надо, все у меня хорошо, и сразу попал в число ангелов Лаодикийской. Богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. То есть здесь действительно утешение или ободрение или благословение получает тот, кто, как мы здесь читаем, сохранил слово терпения моего. Нужно как-то нам, не обольщаться, а чтобы мы могли реально смотреть на каждое послание, и то, что у нас хорошо, в общем-то, это и Господу нравится. Но чтобы мы не обольщались сами собой, а именно хранили тогда то, что, или держали то, что имеем. Но в целом мы опять начнем именно с того, как представлен Господь ангелу Филадельфийской церкви. Так говорит святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Но в данном случае цитируется книга пророка Исаии. Так говорит тот, имеющий ключ Давидов. И идет речь о Вавилонском плене. Идет речь о том, что если ключ Давидов, ну то есть Давид, если Господь открыл перед ним, если Господь устроил его дом, то, в общем-то, это будет устроено. А когда он поведет их в плен, то есть затворит, никто не отворит. Ну, то есть то, что Бог определяет, оно очень точно и верно. Но в данном случае имеющий ключ Давидов, это никак не соединяет церковь теперь с иудейским царством, а просто ну, вот как имеющий ключ Давидов в свое время, все как бы ориентировалось по Давиду. Всех царей проверяли или сравнивали как? С Давидом. Имеющий ключ Давидов. Ну, то есть, это какая-то вот ориентация, или вот Господь представлен, что вот Он обязательно истины свои, ну, или то, что верно перед Богом, то, что верно у Бога, Он обязательно это открывает. Вот, между прочим, в Новом Завете тоже идет речь о ключах. Ключи разумения у кого находились? У книжников. И они закрывали, и сами не заходили, и других не пускали. Теперь ключи эти кому передал Господь? Петру. Ну и Петру, но не мне, а Петру, апостолу Петру. И он говорит, что откроешь, то будет открыто, что закроешь, будет закрыто. И церкви он передал ключи или нет? Оказывается, вот здесь сказано все-таки о том, что ключи, ну или имеющий ключи, или имеющий тот, который определяет времена. И если открыл дверь, то, в общем-то, нам надо ориентироваться на того, кто открыл дверь, а не заискивать ни перед внешними, никак. Нам надо именно ориентироваться на него, потому что у него эти ключи, которые он когда-то давал Давиду, когда-то давал Петру, то есть он это определяет. Вот так представлен Господь. Теперь в этой церкви нет порицания. Ну, в общем-то, говорится, знаю твои дела. Ну, и если нет порицания, то, в общем-то, поощрять. Я, братья, попутно хотел заметить. Вообще, бывает, на порицание мы не скупимся, а похвалить... Боимся, что возгордится. Но, знаете, есть правило при воспитании детей. Детей хвалить за то, что они хорошие, красивые, умные, нельзя. Их можно хвалить только за послушание или когда они хорошо что-то делают. Вот за качество. За старание надо хвалить, надо поощрять. А порицать за то, что он некрасивый, или что-то разбил, или что-то... за это порицать тоже нельзя. Его порицать надо тоже только за непослушание. Но я попутно расскажу. Приехала племянница моя, она, между прочим, здесь живет, здесь на Украине. А у нее два мальчишки такие... Живые. Не носят имя, а живые. Ну и, в общем-то, она с ними не успевает. Была она у бабушки на Алтай, а эти как раз обои поклеились свежие. И вот один из них взял карандаш и так др, и все обои прикрутил. Это был у него шуруповерт, и он прикрутил обои. И вот она говорит, я не знаю, что с ними делать. А я говорю, знаешь, Анита, наказывать за это тоже еще и нельзя. Как? Еще и за это наказывать нельзя. Я говорю, ну, конечно, он же доброе дело делал, он прикручивал обои. Она говорит, дядь Петь, я вообще не понимаю. Я говорю, дело в том, что вопрос воспитания, это надо где-то, но не следом за ними ходить, а надо быть впереди их. Их надо учить. Вот теперь, когда они прикрутили тебе обои после того, как наклеили, то ты теперь должна понимать, ага, значит, он не знает, что шуруповертом обои прикручивать нельзя. Его надо учить просто этому. И вот когда ты клеишь обои, возьми их с собой и покажи. Вот это дело делается так, вот, вот так нельзя. Ну, уже опыт же у тебя появляется какой-то, вот что, что не надо делать. И когда он не будет слушаться и будет делать по-своему, вот тогда его надо наказать. А если он что-то сделал в неведении, то... Она говорит, я и так не успеваю. Я говорю, поэтому и не успеваешь, потому что ты сзади идешь. Ты не успеваешь исправить то, что они портят. То есть их нужно организовывать. С ними нужно постоянно заниматься. Их нужно постоянно учить. И если нам, взрослым, надо 7 раз сказать, чтобы мы... Вот ученикам Господь 7 раз сказал одно и то же. И они так и не поняли. А что ты хочешь от детей? Сколько раз надо сказать? Братья, это я к тому, что вот ангелу Филадельфийской церкви сказано, если хорошо, то это нужно дать знать. Вот это действительно хорошо, это правильно. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Вообще, братья, сегодня двери открыты, широкая дверь открыта, хотя и противников много, Павел тоже пишет об этом, но, в общем-то, идет речь о том, что дверь открыта. Конечно, она, в общем-то, в каком-то смысле она открыта была Господом уже в то время. Но бывают времена, когда вот широкая дверь не открыта, а сегодня, я думаю, это очень важно для нас. Мы должны... видеть, если это сделал Господь, то в эту широкую дверь нужно звать, нужно использовать время, потому что завтра, может быть, эта дверь закроется. Знаете, как трудно бывает, вот открылась эта дверь, помните это время? Я имею в виду наше время, когда свобода настала. Но многие, почуяв свободу, кто в Америку, кто в Германию. Один сравнивал это, говорит, вот мы идем с братом, но несем каждый по чемодану. Вдруг он увидел, о, можно в Германию. Он свой чемодан бросает в поезд, а мне, у меня свои, и теперь еще эти надо нести. Ну, братья, надо нам не быть теми, кто эти чемоданы, ну, передает, а быть теми, кто их подбирает и используя это время, 2-3 чемодана, ну, будем нести. Ну, я образно говорю, или надо использовать открытую дверь. Вот я открыл пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, немного силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Ну, то есть, мало сил, когда, в принципе, это не проблема. Можно трудиться до изнеможения и не изнемогать. В общем-то, надо трудиться, потому что Господь тогда силы будет давать. В общем-то, мы, каждый, наверное, кто пробовал, обязательно получал благословение в этом. То есть, вкусите и увидите, познаете, как благ Господь. Но здесь следующее. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Я думаю, братья, это на сегодняшний день тоже есть. Ну, было время, когда наше братство подвергалось очень большой критике. На сегодняшний день очень много свидетельств, которые называли себя иудеями, они таковы, они сегодня признают, что братство идет путем верным. Признают это, признают враги. Признают те, которые, может быть, когда-то и отшатнулись или ушли из братства. Сегодня не на официальном уровне, в целом все признают, что действительно это путь Божий. Но, братья, в этом признании опасность есть. Они признают, но не идут этим путем. И потихонечку расшатывают позиции наши. Хорошо, правильно, вы правильно шли, вы правильно боролись, а теперь другое время. Ну так говорят или нет? Именно те, которые признают, они сразу как бы вот это и, ну как, пытаются впрыснуть или пытаются привить, прививочку нам поставить. Что, в общем-то, да, было хорошо, правильно, все признают, но не надо так. Но это наряду с этим. Но здесь мы тоже видим, вот я сделаю, что из сатанинского сборища, чтобы мы этим не обольстились, что из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения. Это второе благословение тех, которые, не имея силы, сохранили слово и не отреклись. То есть признают те, кто называл себя, не были таковыми. И второе, как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Братья, здесь очень прямо написано о том, что церковь от годины искушения, которая придет на всю вселенную, сохранена. Не в годину искушения сохранится, а от годины искушения. То есть, если даже вопросы, ну, бывает, говорят, что вот одно толкование такое, надо быть, ну, немножко, как бы, ну, есть слово такое, толерантными или... ну, веротерпимыми, и не надо настаивать только на своем, надо оставлять окошечко для другого мнения. Ну, в общем-то, там, где конкретно сказано, какое окошечко надо оставлять. Если о Иезавели мы читали, она ввергнется в великую скорбь. И любодействующие с нею тоже. Ну, то это так. А если как ты сохранил слово терпения моего, и я сохраню тебя от годины искушения, так это или не так? Вообще это относится к церкви или это не к церкви? Это же к церкви. Вот мы читаем одно послание, ангелу этой церкви напиши, этой церкви, этой. Понятно, что не всем ангелам дается обетование, что они будут избавлены от великой скорби или от годины искушения. Но это не потому, что они не будут избавлены, а потому, что у них есть вопросы, которые надо решать. А если ты не отрекся имени моего, и хотя немного имеешь силы, но трудишься, не изнемогаешь, то в этом случае Господь говорит, так как ты сохранил и не отрекся, то и я сохраню тебя. То есть это обетование, в общем-то, относится и ко всем предыдущим церквам, если сохранил слово терпения моего. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Предупреждение есть, это не порицание, а Господь говорит, «Гряду скоро, держи, что имеешь». Вообще, братья, я бы так сказал, приобрести легче, чем удержать, чем сохранить. Вот даже идет молодежное общение, призыв к покаянию, каются. Хорошо. Но получить легче, чем потом сохранить, чем потом это удержать. И поэтому там, где нет порицания, там, где немного имеешь силы, но сохранил слово, то есть вот эта открытая дверь используется. Но я хотел бы немного, чтобы мы вместе с вами могли, ну, как бы посмотреть, что в это время мы можем делать. И делаем ли, то есть используем ли открытую дверь. Вот давайте перечислим, что мы можем делать. Проповедовать, молиться, с постом. Сокрыть слово в сердце, но это хранить себя чистым. Это можно сказать, это все равно не относится к тому, вот, ну, знаю твои дела, отворил дверь. Но это не к открытой двери, а это о состоянии, которое позволяет использовать эту открытую дверь, так скажем, да? Но это тоже очень важно. Ну, что мы еще можем делать?
Строить дома молитвы.
Ну, расскажу. Едем мы в Якутию группой братьев, едем на автомобиле. Ну, включаем, я не буду называть место, но общение молодежное или семейное, лагерь. И говорится, что надо быть, не только вот трудиться, или надо и где-то и отдохнуть. Ну и рассказывает там один, как он устроил отдых своей жене, там другой. И, в общем, ну, мы слушаем это. Едем в Якутию на общение. Там и поездка зимняя с благовестием, общение братское. Ну и слушаем вот этот диск. Ну и там есть, конечно, кто-то говорит, ну, тот, кто проповедует, он говорит, конечно, меня сейчас старшие братья могут немножко осадить или сказать, ты тут это... дисциплину разлагаешь или направление, ну, это у них свое, они свое делают, а мы должны и их слушать, ну, и свое. Ну, примерно в таком направлении. Слушаем мы, слушаем. Приехали на север, и вот там мы в одном месте передвигаемся, трещина льда появилась, и, ну, она немножко затянула льдом. И один из наших братьев перепрыгивал, когда эту трещину, то как раз перепрыгнул и попал между льдами. Ну, намок почти по колен. Ну, в общем, прыгнул прямо в воду. Ну, он сразу и выскочил. Ну, это, я ему еще говорю, слушай, Сергей, ну, ты хотя и на южном побережье, но купаться-то все равно не надо. Ну, ты же должен... немножко взвешивать погодные условия южного побережья Северного Ледовитого океана. У нас было, мы поменяли, и все. В общем, он... Ну, а потом еще раз он тоже провалился, но там не было воды, и по пояс провалился. И опять тот же самый. Ну, мы ему тоже помогли выйти оттуда. Но я это к чему? Приехали мы в Якутск. Там у меня зять живет. Я говорю, слушай, Саш, тебе нужно написать статью в «Сибирские Нивы». Он говорит, а как? Ну, я говорю, вот так крупными буквами надо написать. На южном побережье, мелко-мелко, Северного Ледовитого океана. А потом, говорю, в самом содержании нужно написать, как можно отдохнуть на южном побережье Северного Ледовитого океана. И этот отдых можно назвать трудом на Ниве Господней. Я говорю, вообще в наше время это будет очень удачная статья. Но он так и не написал. Может, еще напишет. Но я его просил. Я говорю, и вот эти два случая, что Сергей провалился то по пояс, то по колено, можно тоже упомянуть, что, в общем-то, купаться все равно опасно. Отдыхать надо по-другому. Ну, потому что, хотя это и южное побережье, но все-таки Северного Ледовитого океана. Но, братья, это использовать открытые двери. Между прочим, миссионерское служение, как таковое, оно на сегодняшний день почему-то угасает. Хотя мест, где нужно поселиться кому-то, очень много. И даже там, где находится человек, ну вот человек находится, а в церкви говорят, подожди, так вы забираете у нас, ну почти, труженика. Вы забираете того, кто, ну в общем-то, основную нагрузку в церкви несет. И как, если вы его заберете, а как вообще дальше здесь в церкви? Ну нельзя же одно укреплять и второе ослабевать, чтобы ослабевало. Так, братья, а может, он поэтому один и есть, что его не отправили. И потом, если он не трудится или не созрел, а как вы думаете, будет он там трудиться? Бывают и такие миссионерские семьи. Приехала миссионерская семья, и для того, чтобы он прожил на этом месте, нужно еще две семьи, чтобы они его содержали. Скажите, это семья миссионерская или как? Но у него понятие такое, он говорит, да вы же, братья, вы же просто не понимаете, я не просто христианин, я не просто член церкви, я миссионер. Он миссионер, и поэтому ему надо вот это, ему надо это, ему это, а содержание, да это же не содержание, это же поддержание только. Ну да, ну ты устройся работать. А как, если я работать буду, а кто будет благовествовать? Ну, братья, это боль, открыты двери, а они не используются. Вообще, мне кажется, нам над этим нужно очень серьезно подумать. Есть учение, ну, например, у субботников, у них проще. Пожил, его переселили, ну, как в армии. Отправили туда, а если ты в армии, то ты не выбираешь. Ну, ты там договоришься с начальником, то может тебе какое-нибудь местечко потеплее. А вообще так вот, и потом пока не отслужишь, и у тебя нету права выбора. Ну, я бы сказал, у нас, у христиан, как будто лучше. У нас все хотят. Только не у всех есть возможности. То есть, не принудиловка, не ты должен, или отправили его туда, или туда, а вообще все хотят куда-то выехать, или где-то потрудиться. Или я ошибаюсь? А между прочим, тоже, ну, как-то приехали внуки, у нас они бывают, и ну, был обеденный перерыв, и мне надо было их немножко усыпить. Ну, жена дала задание, говорит, займись внуками, чтобы они заснули. Ну, в общем, в зале диваны раскрыли, и я так прилег, и, в общем, начал им рассказывать про Савву и Яшу. Ну, и Савва, и Якова. Ну, что один все-таки наконец-то сокрушился, и наконец-то хотел делать то, что Бог хочет, а другой так и не хотел делать то, что хочет Бог. Он хотел жить в свое удовольствие. Ну, в общем, рассказываю так, рассказываю, а потом вдруг задаю вопрос. А вообще вот, ну, там мальчишки были они. Я говорю, вот вы вырастете. Вы хотите быть миссионерами? Ну, у нас есть вот, ну, одна дочь моя, она в Якутске живет. Ну, и они знают, что там живут. Я говорю, вырастите, вы хотите быть миссионерами? Один говорит, да, я сильно хочу быть миссионером. Я говорю, а где ты хотел бы быть миссионером? Так подумал, в Германии. Я говорю, а тебе рассказать, почему ты хочешь быть миссионером в Германии? Он, мол, а как, мол, дедушка знает, ну, почему я хочу быть? Я говорю, там очень хорошие машины, а ты страшно любишь хорошие машины, и поэтому ты хочешь быть миссионером в Германии. Ну, попал в точку. Молчит, значит, правильно. А я потом говорю, а знаете, миссионером быть, это не значит делать то, что я хочу. А миссионером быть, это значит послужить тем людям. Это значит что-то сделать доброго для тех людей. Это поехать и чем-то послужить, что-то отдать. Вот, братья, я представляю, открытая дверь – это как раз это. Если было время, и наших братьев везли на Колыму, везли куда-то, и они там проповедовали, и там даже образовались группы, образовались церкви в то время. Но это были благовестники, которые ну, в кандалах попадали на эти миссионерские поля. Сегодня открыта дверь. Ну, кажется, должно быть просто паломничество туда. А как трудно бывает найти. Побеждающего. Интересно, какая здесь борьба? Ну ладно, мы говорим, там, где плохо, вот это плохо, вот это, в этом надо каяться, это надо исправлять, попустительства не должно быть. А вот здесь побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Ну, похоже, что здесь идет речь о тысячелетнем царстве. И идет речь не только о тысячелетнем царстве. Увидел я Иерусалим, нисходящий с неба от Бога моего. Ну, то есть, вот Иерусалим, именно этот, это уже новое небо и новая земля. У нас, между прочим, вопрос возникает, а где мы будем жить, на новом небе или на новой земле? Конечно, мы все распределили. Евреи на новой земле, а мы на новом небе. Ну, так, да, братья? Ну, в Новом Иерусалиме. Но он-то не сходил с неба на землю, на новую. Так вот, оказывается, то, что нам Господь пытается разъяснить, а мы это сразу уже в учебник и учим других, что там все будет. Получается, сам не понял, а уже всем рассказал. А один говорит так, ну, у нас один из преподавателей, ну, все, рассказывает. Он говорит, братья, я уже сам понял. А вы как-то, не, до вас никак не доходит. Ну, вроде, я же уже сам понял. Но я это к тому, братья, что все-таки и тысячелетнее царство, и вечность вообще в Писании сильно не разделено. Про церковь сказано так. Когда Господь придет за своими, то мы не опередим умерших. Они воскреснут первыми. Потом мы, оставшиеся в живых, встретимся с Господом на облаках. И так всегда с Господом будем. Теперь после этого Господь приходит на гору Елеонскую. А мы уже с Ним соединены. А где мы будем? Да мы с ним и будем. Только теперь нас интересует, а в какую область он нас отправит? А может в Африку? Да лучше бы на Украине. Вот, ну, тысячелетнее царство все равно. Ну, то есть, нас интересуют вопросы, которые, в принципе, нам знать и не обязательно, и не только не обязательно. А нам, людям, живущим в плоти и живущим во времени, просто это непонятно. Это апостол Павел говорит. Он говорит, когда я вознесен был до третьего неба, ну, небо это то, что мы видим, потом есть небо, это, может быть, вот галактики все, туда, куда космонавты летают, где, ну, я не знаю, второе, какое оно второе. Но третье небо, это там, где Господь, он был вознесен до третьего неба и слышал неизреченные слова. То есть он слышал слова, которые передать людям просто невозможно. Аналогов нет и сравнивать не с чем. Человеку для того, чтобы что-то понять, вот почему человек глухой не может говорить. Потому что он не слышит. А раз не слышит, то он и воспроизвести не может. Почему слепой не может рассказать? Или, ну, потому что он это не видел. Оказывается, и Павел, когда слышал неизреченные слова, он пришел, ну, после этого видения, он бы рад поделиться, но слов нет. Потому что аналогов нет и представления. То есть, братья, небесное нам представить или как-то, Павел говорит, мы это как сквозь тусклое стекло и гадательно. Вот давайте так и оставаться ко всему, что относится к вечности, чтобы нам не, ну, не наговорить вдруг. Потому что мы другой раз задаемся этими вопросами, а как там? Не, он-то сам, когда видел, он что-то увидел. Но ему для того, чтобы нам рассказать, слов не нашлось, неизреченные слова он слышал. То есть, как это передать? Или не с чем сравнивать. То есть, аналогов нет, сравнивать не с чем. Ну, я могу сказать, вот у нас, например, вот, ну, примерно вот так вот, или, ну, что-то могу показать или с чем-то сравнивать. Какие-то понятия у вас есть, я ориентируюсь на эти понятия, и у нас получается общение. Но когда он на небесах побыл, то он оттуда сюда, ну, для себя в сердце понял, а передать пока не могу. Ну, вот и слава Богу, что так. Так вот, церковь, которая использует открытую дверь, во-первых, будет избавлена от годины искушения, а во-вторых, вот то, что мы прочитали, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Вообще столб – это что-то такое, ну, не столб, не «б» в конце, а «п». Какая разница между столбом и столпом? Потому что у нас представление, наверное, вот он нас столбом поставит в храме, и мы будем стоять в храме. Нет, столб, но в храме. Понимаете, почитаемые столпами, ну, то есть это то, ну, если мы здесь побеждаем, то, в общем-то, ну, Павел говорит, награду. Вот он все-таки переживал за награду. Нам говорят в другой раз, а что вы за награду? Все, вот, ну, награды больше. Но, во-первых, у Господа не так, как у людей. Там ничего не купишь и никого не подкупишь. И никто тебе, ну, не даст. Если имя, то ты его сам только прочитаешь. И если награда, то эта награда существенная. И я думаю, что очень много моментов есть в нашей жизни, где нам бы надо было еще чуть-чуть потерпеть, а мы упросили Господа, чтобы Он нас от этих скорбей избавил. Он избавил, а там мы поняли, он зря молился. Ну, за это награды нет. Потому что Он избавил, я уже получил. Я уже получил, но получил только потому, что мне казалось, слишком, ну, слишком много вроде здесь нужно нести. Братья, открытая дверь, я вот эту тему хотел немножко расширить для нас, что открытая дверь – это возможность как раз что-то сделать для Царства Божия, для Царства Небесного. И для этого не надо, ну, как бы, ориентироваться на то, чего у нас нету. Ну, я бы поехал проповедовать, да не могу вот слова сложить. Или я бы попел в хоре, но не могу петь. Я бы поехал на машине, но у меня машины нет. Да нет, вообще о том, чего нет, и нет речи. А вот то, что есть у меня. Вот, пожалуйста, Мария собрала алавастровый сосуд, или купила, приобрела с миром драгоценным, и разбила его в самый подходящий момент. Или те, которые Христу ослика привели, или выкормили для Христа ослика. Представьте себе, специально для Христа растить ослика. Для того, чтобы он один раз проехал на нем в Иерусалим. Почему? Они специально этим занимались. Они его держали на улице, чтобы, когда он надобен Господу, чтобы он его взял. И они заботились, чтобы никто на этого ослика не сел. Потому что надо было, чтобы Господь сел на того, на ком еще никто не сидел. Вообще, это образ или это учение, не все понятно, может, было тем людям. Ну и как с ними Господь договаривался, тоже мы не знаем. Но эти люди специально растили это животное. Скажите, сегодня нет таких нужд? Ну, например, находка. Это не находка, вот нашел что-то, находка. Это город Находка в Приморье, на берегу моря. Город большой. И вот там группка. И в этой группке 22 члена. Членские собрания. Когда членское собрание, то хозяин дома, он еще не член церкви, он должен выйти и гулять по улице. Полтора часа Два часа, пока членское собрание идет. Скажите, он верующий? Мне кажется, он даже лучше, чем те члены. Ну, представьте себе, он хозяин дома. Ну, а возможности другой, вот, нету. Нету дома молитвы. Долго молились, долго переживали. Участок купить, а там все в миллионах. Ну, и вдруг раз Бог послал навстречу. Приобрели участок. Ну, своими силами можно построить? Ну, 22 человека, членов церкви. Ну, вот правда, вот этот хозяин, который гулял по улице, это был почти главный строитель там, со своими сыновьями. Потому что ему надоело гулять по улице, и он тоже все сделал, чтобы там был молитвенный дом. Скажите, а вот, ну, теперь строить дом молитвы, нужда есть там или нет? Сил мало, а нужда огромная. Или еще один поселок. Ну, сейчас уже дом стоит. Сейчас осталась внутренняя отделка. Но из-за того, что ну, они так вот все это пока строились, пока они вошли в дом, пока вошла миссионерская семья, которая туда приехала, ну, в общем-то, им помогали немножко. А теперь, когда они вошли, ну, слава Богу, теперь пусть они уже, теперь помогаем другим, потому что таких мест много. Ну, вот Нерюнгри у нас, это тоже юг Якутии, правда. Одни юга, мы вот по югам ездим. Ну, и там строится молитвенный дом. Тоже отправили братьев, залили фундамент. Второй раз поехали братья, поставили стены. Третий раз поехали, поставили... Ну, правда, от нас это не так сильно далеко. Это где-то 5000 километров всего от нас. Ну, и когда, знаете, когда мы едем туда, некоторые братья спрашивают, Петр Францевич, а вообще объясните целесообразность расхода средств на дорогу? А разве это рентабельно? А разве это рентабельно отправлять машину? А разве машина не бьется на этом расстоянии? Вот вы едете то в одно место, то в другое место. Ну, я говорю, хорошо, предлагайте варианты. Ну, пусть там поблизости же, наверное, там же есть же поблизости кто-то. Пусть те, кто поближе, пусть они и подставляют свое плечо. Ну, то есть, еще тех, которые трудятся... Ну, как? Дело в том, что нам они, ну как, мы на это не обращаем внимания, потому что в Библии сказано не на всякое слово обращай внимание. Мы продолжаем делать. Ну, просто я говорю к тому, что открытая дверь. Открытая дверь для чего? Для того, чтобы мы могли использовать ее. А время... Такое время, кто знает, сколько продлится, и когда она закроется, и потом, а потом как? Ну вот, в Нерюнгри уже до освящения дома молитвы было, в прошлый год. Сейчас у нас, вот я возвращаюсь отсюда и лечу на Камчатку, освящение дома молитвы на Камчатке, в Петропавловске-Камчатске. Там дом построен. Но это уже... Уже построены, уже освящение. Ну, братья, я думаю, что мы продолжим. Дверь-то не закрыл Господь еще. Поэтому мы продолжим.